блаженны нищие духом. То есть тот, кто наконец понял, что я действительно нищий, ни одного доброго дела не могу сделать, чтобы не почеславиться. Даю, кажется, доброе дело, а на самом деле или расчет, или лицемерие, или тщеславие. Я нравственный человек, и никто не знает, что вот я улыбаюсь вот этому человеку, а на самом деле я его терпеть не могу. Вы знаете, на математических конференциях обычно, поскольку встречаются с разными направлениями науки, ну, не только науки, то первым долгом, что делает докладчик, который выступает с какой-то своей определенной темой, он говорит, как понимать те термины, которые он будет употреблять. Потому что вы же понимаете, за каждым словом может стоять очень много значений. И поэтому очень важно, причем подчас даже эти значения могут носить противоположный смысл. Ну, вот, например, понятие «мир». О чем будем это говорить? Мир. Мир отсутствия войны? Мир спокойствия души? Мир, о котором сказал Христос, «Мир мой даю вам не так, как мир дает вам». Это о каком же он мире говорит, не как мир дает вам. Ясно, что не об отсутствии войны, не о каком-то душевном спокойствии, потому что все мы и так знаем, а это еще какой-то мир он дает. Вы представьте себе, а ведь мир как раз является корнем того слова, вот которого сейчас, в общем-то, подразумевательно сказал отец Алексий. Вот в чем дело, потому что речь-то идет, пойдет о вот тут, вы знаете, я грешен. Во всех грамматиках написано «обмерщение». Я просто не могу. Ну зачем же «обм»? Достаточно сказать «омерщение» и все, правда же? И гладко, и мягко, и как хорошо. Ну, мне говорят, вы что, хотите свою грамматику установить? И я тогда придумал. Я слово «омерщение», причем «омерщение», видите, без «б», пишу как? Через идистеричное. Идистеричное – это такая палочка с точкой. Уже никто не продерет. Нужно написать обычный «и» – ошибочка. А тут ничего не скажешь. Все иначе. Ну вот хорошо, видите. И в данном случае, поскольку темой вот нашей встречи является ничто иное, как причины омерщения, происходящие в нашей православной среде, в нас, православных. И очень важно поэтому понять, о чем же еще есть одно значение слова «мир», которое я сейчас не называл. Один из святых отцов VII столетия, кстати, человек, уму которого, опыта которого позавидовал бы, пожалуй, любой философ и любой психолог прежде всего. Речь идет об Исааке Сириянине или Исааке Сирин, то есть том Исааке, который жил в Сирии, но который явился действительным, если хотите, наставником всего последующего монашества, вы знаете, VII столетия, как только его книги, его рукопись сначала начали узнали, начали переписывать, а уж когда началось печатание, тем более, и даже у нас в России, хотя книгопечатание началось достаточно все-таки поздно, тем не менее Исаака Сирина переписывали в монастырях во всех. И эта книга фактически была настольной для всего последующего монашества. Правда, в основном и, пожалуй, только восточного, то есть православного. На Западе его и почти не знали, а потом и вообще фактически утратили. Не то он писал, к чему стремились люди. Так вот, почему о нем я говорю, извините за такое длинное вступление, но это же необходимо, мы же с вами на математическом конгрессе, правда же, а не каком-нибудь другом. Поэтому я и хочу вам зачитать, что он называл словом «мир». Послушайте, слово «мир» есть имя собирательное, обнимающее собою так называемые страсти. Вот еще одно значение. Мир с точкой. Еще одно значение. Когда вы хотите одним словом назвать ту совокупность страстей, которыми живет человек, которым все мы живем, хотя и в разной, может быть, степени подчиняемся им, все, то, оказывается, это называется словом «мир». Отсюда слово «мирской». Это отличает мирской от христианского, от церковного. Мирской. Мирской не тот, кто не имеет сана. Нет, нет. Мирский, может быть, человек, имеющий все саны. Все. Какие угодно. И, может быть, совершенно мирским человеком. Мирский, может быть, мирянин, то есть не имеющий сана. Может, священнослужитель. Может, монах. Монашествующий, может? Ну да. Может находиться в котором любой сан имея, может быть, мирским. Кто же является мирским, интересно? Тот человек, который живет, как говорит наше Писание, по стихиям мира сего. То есть, что называется под стихиями, в данном случае подразумевается? Ничто иное, как на церковном языке или языке аскетики называется страсти. Если же говорить так не очень уж так деликатно, мягко и культурно, так, то можно сказать, нужно сказать бы иначе. И это было, пожалуй, точнее, но неприятнее. Грязь. Душевная грязь. Ну, скажите, можно ли назвать чистотой? Чистотой, когда человек лукавит, лицемерит, лжет, ворует, обманывает, льстит. Это что такое? Разве не грязь? Предает, изменяет. Что это? Ну, грязь, конечно. Но так как грязь – это очень грубо. Грубо, верно. Чем отличается христианство от всяких этих гуманистических направлений, которыми мы встречаемся, которые пропагандируются и проповедуют, которые утверждают, человек это звучит гордо, чем отличается христианство? Оно говорит просто, что же вы делаете вместо того, когда вы приходите к врачу, вы показываете свои больные места или нет? Или скрываете? Будете скрывать – не приходите. А если вы хотите вылечиться – откройте. Подчас даже обнажите. Представьте себе. Обнажать приходится. Иначе не вылечишь. Чем отличается христианство от так называемого мирского сознания? Мирское все прячет, у нас все хорошо, у нас это культура, у нас это любовь, на самом деле даже разврат – это любовь. Это любовь. У нас брак. Ну, правда, не обычный брак, гражданский, да, но брак. Говорят, это же блуд. Нет, это брак. Вы слышите? И все. Нет, это вы знаете, я очень хочу сделать человека приятное, поэтому я говорю ему, да чего вы хороший, хотя, правда, у вас одной ноги нет, но вы лучший танцор мира. И хотя вы совсем оглохли, и у вас музыкального слуха нет, ну, слушай, вы истинный просто, ну, музыковед и концертмейстер, и не знаю, кто еще. И вот льстим и льстим, все. Мир, мирской, на полной страсти, все мы прикрываем. Суть его в чем же состоит? Я очень хороший. Я хороший. Кое-что, правда, бывает, с кем не бывает, с кем угодно, но я хороший. Правда, до каких пор? Пока не затронули мое самолюбие. Вот тут все, навеки враг. До того я хорош. Христианство тем и отличается от этого светского или мирского сознания тем, что оно называет вещи своими именами, причем как называет. Вы же обратите внимание, особенно сейчас, если мы посмотрим на это наше телевидение, если посмотрите интернет, там, кажется, тоже открывают страсти, но как развращающе, открывают с целью развратить людей, внедрить в их сознание, заразить их этими страстями. Показать, что смотрите, как можно здорово жить. Без Бога широка дорога, красота какая. Христианство о чем говорит? Оно говорит о том, что мы все больны. Ох, как это не нравится миру. Я болен, вы сами больны. Христианство говорит, что мы безумны. Но это вообще оскорбление, выше которого уже, наверное, не может быть. Вы понимаете, что говорит христианство? Наш ум поврежден. Вам нужны доказательства? Господи! Да их сколько угодно! Возьмите историю человечества. Чем она наполнена? Очень интересным явлением. С одной стороны, непрерывно, кажется, люди говорят, да, мир, а не война, как это прекрасно! Справедливость, а не насилие, это великолепно! Красота, а не безобразие! Да, к этому нужно стремиться. На самом деле, что мы видим? Вся история человечества, я думаю, для этого не обязательно уж нужно быть историком, наполнена чем? Насилием, кровью, войнами, несправедливостью. Простите, это что, ум? А где ум? Ум, оказывается, является только орудием, с помощью которого один порабощает другого. Только и всего. Один уничтожает другого. Только и всего. Находит средства. Вот, оказывается, только чем наполнен наш ум. Где же ум-то? Это касается даже вот истории человечества. Вы знаете, чем характеризуется наука? Это очень важно. С точки зрения науки, никакая теория не может быть окончательно утверждаться как научной до тех пор, пока она не будет апробирована. Чем? Доказана. Чем? Опытом. Фактами. Это принцип верифицируемости. Это один из необходимых принципов науки. Так в данном случае вы смотрите апробировано с тех пор, как только достигла наша, ну, история, что ли, человека, достигла каких-то познаний, всю историю – одна кровь. И несмотря на это, мы утверждаем человечество. Даже термин такой в биологии, вы знаете, какой термин? Homo sapiens, то есть человек разумный. Как это сказано глубоко неверно? Боже мой, да какой же это разумный человек? Нужно бы сказать, уж если по-латыни говорить, то надо бы сказать «homo fatuus» или «homo stultus». Вы знаете, это латинские слова, которые, знаете, что означают? «Fatuus» или «stultus» – безумный, глупый, дурак попросту. О, это было бы точно! Это было бы точно! Какие только не меняются режимы, какие революции только не творятся, какие войны только не происходят, все во имя чего? Ну, ясно чего. Самого возвышенного. Homo fatuus. Человек глупый, безумный. А не сапиенс, как это торжественно назван человек, человек в биологии. Где там сапиенс? Какая там разумность? А если мы коснемся личной жизни, ну неужели, неужели трудно нам увидеть, насколько мы разумны? Зачем мы льстим себе? Зачем обманываем, говорит христианство? Не обманывайте, пожалуйста, себе. Вы же видите, вы же знаете, из-за чего все наши ссоры? Из-за какого-то самолюбия, лени, тщеславия, этой страстей ненасытных, которые нужно, вот дайте ему то, другое, третье, десятое. Ну, где ж тут ум-то? Homo fatuus, человек безумный. Я предлагаю переименовать все-таки человека. Ну, не знаю, что мне на это ответят наши ученые, биологи и прочее, но очень жалко. Это было бы куда точнее, и главное, что без лицемерия, без самообмана. Это была бы точная характеристика человека. Он именно таков. Почему об этом приходится говорить? Потому что корнем всех этих нестроений, которые происходят в нашей жизни, как личной, так и общественной, и мировой, и исторической, как хотите, вся причина ее скрывается в том, что мы никак не можем себе сознаться, что мы больны. Потому что как только я осознался, что я болен, я думаю, так, где лечиться? Если мне сказали, что у вас там рак такой-то степени или начался, что человек делает? Ну, неужели уже вопрос? Странно. Ясно что? Неужели не ясно? А когда здесь касается, здесь наотрез отказываемся признать это. Чем характеризуется, повторяя этот вопрос, риторически, может быть, уже христианство? Оно говорит, нужно честно, просто призывает честно посмотреть на свое личное состояние, на свое личное состояние. Ну и, пожалуйста, посмотрите на историю. Но если на себя сразу трудно посмотреть, правда, трудно, но посмотри на своих соседей, и вы скажете, о, ужас, это кто ж такой? Я один остался хороший. Все вокруг меня такая дрянь, что это просто невозможно. Ни на кого нельзя положиться. Хуже не придумаешь. И соседка, и совет, и сосед, и коллеги, и все. Бедный я, один праведный. Вот если бы только посмотрели бы, тогда бы мы поняли, почему, что такое христианство и к чему оно призывает. Вы знаете смысл жизни с христианской точки зрения? Вот если такой вопрос задать, особенно тем, которые занимаются богословием, слышите, богословием, которые, знаете, могут пройти не просто курсы какие-нибудь, а там и школы духовные, смысл человеческой жизни с христианской точки зрения, ответы какие? Царство Божие. Что это такое? Спасение. А что это такое? Рай пресветлый. Что это такое? Все сразу мы бросаемся терминами. Там все. В чем смысл жизни? В чем смысл жизни больного человека, который еще никак не признается, что он болен? Вот он пьет и пьет. Так? Алкоголик. Ты болен?
Нет. Я просто сейчас выпил только. Ну, по случаю праздника или мне захотелось. Но я не болен. Если я захочу, ну, вы знаете, это все истории всем давно известные. Эти истории.
никак. А оказывается, христианство и говорит, что причиной всех вот этих нестроений человеческой жизни, и в частности нашей личной, является вот это неосознанное нами то состояние болезни, настоящей болезни, в которой мы находимся. Я вам упомянул имя Исаака Сирина. Почему? Что вот, наконец, сказать, что он написал по этому поводу. В чем же суть христианской жизни? Стоит обратить внимание, я бы сказал, стоит запомнить и даже никогда не забывать. Он выразился, ну, это человек восточный, и вы знаете, они, чем характеризуется восточный язык, в частности, мне очень нравится, он очень такой красивый, этот язык. Он красивый. Это не то, что современные понятийны, знаете, одни скелет дает и все. Нет, там восточный язык. Он пишет: «Блажен человек», слышите, что ж такое? «Блажен человек, познавший себя». Ибо это познание является основанием, корнем и началом всякой благостыни. Человек, незнакомый совершенно с христианством, даже пройдет мимо этих потрясающих по своей глубокой сущности слов. Блажен человек, познавший это. Познавший себя. Что это значит? Наконец, присмотревшийся к себе и увидевший, что оказывается, насколько я болен. Насколько я болен. Да не физически. Оставим. Физически все помрем. Мы только мечтательно живем. Все помрем. И никуда не денемся. И с каждой минутой приближаемся к своей последней точке. В каком бы возрасте и в каком бы состоянии мы ни находились. Но мы, правда, не хотим об этом думать. Мы вечно живем на земле, конечно. Так вот, вы слышите, о чем он говорит? Блажен человек, познавший себя. Познавший, что увидевший свои, то есть болезни, верно, когда вдруг человек не знал, вдруг неожиданно соприкоснулся с медиками, и они сказали: ты знаешь, что у тебя? Знаешь, что у тебя? Что? А вот! Вы знаете? Ну и что, и теперь все? Нет. Надо лечиться. Как? Скажите. Вы слышите, ситуация какая, правда же? Вот точно такое же происходит с человеком, который был мирским, то есть который об этом совершенно не думал и даже не знал о том, что какие-то возможные, какие-то у меня какие-то внутренние заболевания и душевные. Вдруг человеку говорят об этом. Вдруг он узнает, и если он поверит этим специалистам, доктора медицины, профессора, светила, вдруг говорят: да, у вас вот то-то. Ой, как важно, если он поверит, он начинает лечиться. Как страшно, если он не поверит, он погибнет. Заболевает, и, может быть, такой болезнью, от которой сколько времени еще он будет страдать здесь, на земле. Вот какова ситуация. Ситуация не мирская, а христианская. Мне все время хочется сказать, чем отличается христианский взгляд на человека, на смысл его жизни по сравнению с мирским. Христианство говорит: открой, посмотри, не лукавь перед самим собой, не льсти себе. Посмотри, вот твои страсти. Блажен человек, который познает себя. Да, блажен. Блажен, потому что он может начать с этим бороться, если захочет. Если он поверит, что это зло. Тщеславие, зло это или не зло? Ну, вы знаете, мне приятно похвалиться, сказать, какие у меня награды, как мне вот делал то-то и то-то, вы мне говорили, такое-то и сякое-то. Я напишу, вы знаете, воспоминания, напишу книгу, мемуары свои напишу, в которых, сами понимаете, что будет в моих мемуарах, понимаете вы или нет? Вы же понимаете, я лучший в мире. Ни о каких подлостях своих я во веки веков не напишу, конечно. Напишу о каких-нибудь маленьких вещах, но я зато все равно покажу, как я геройски, как мужественно из них вышел. Вот это я напишу. Это все. И ура! И только. Христианство умоляет человека: посмотри, пожалуйста, на себя, познай себя, познай. А познать ничего ровным счетом не стоит. Стоит один день только понаблюдать за собой и увидим, что только во мне происходит. Достаточно одного дня. Достаточно только посмотреть, последить за своими мыслями, за своим внутренним отношением к людям. Посмотреть за своими глазами. Глазами. Знаете, какие у нас глаза? Вот такие плошки огромные. Выше и только кругом и крутятся, как локаторы, во все стороны. Разве можно пройти просто? Ну что вы? Своими ушами, за всеми своими чувствами. Один день только. А иногда, правда, хватит, может быть, одного часа, чтобы уже убедиться, кто я есть на самом деле, а не то, что я в себе чувствую. Блажен человек, познавший себя. Почему блажен? Во-первых, он может начать обращать внимание на это, обратиться к докторам. Этими докторами являются наши Евангелия, наши святые отцы, которые указывают пути борьбы с этими болезнями. Вот я не могу, чтобы не отвлечься и не сказать вам. Вы знаете, к сожалению, в наших духовных школах, на самом деле не духовные, а богословские школы, насчет духовности там я не знаю, мы учим что угодно. Мы учим, кто такой Бог, столько его наименований. Учим о Святой Троице, о Боговоплощении, сколько точек зрения о спасении. Вы обратите внимание на Евангелие. Почти минимум вероучительных истин, но они даны и твердо. Бог, оказывается, это не просто единица в себе замкнутая и хотящая творить что угодно. Бог – Троица. Как же Троица? Любовь. Бог – любовь, а не справедливость. И потому эта Троица есть единица. Даже, говорят, в браке муж и жена – одно. Одно тело, одна душа. Дружба делает едиными людей. Здесь Бог – Троица, совершенная любовь, в которых единый ум, единая воля, единая благодать. Вы слышите? В Боге Троица не три ума, не три благодати. Одна, один. Почему? Потому что любовь – высший принцип человеческой жизни. Оказывается, что такое? Любовь. Ибо Бог – источник нашего бытия. Посмотрите, к чему мы призваны? К этому закону бытия, а не к чему-либо другому. Так вот, еще что сказано – сказано о Боговоплощении. Да, да. Причем не просто Бог воплощается, как это в языческих религиях. Там воплощаются, меняют маски. Меняют маски просто боги. Нет. Даже скажу вам такую вещь. Не Бог воплощается, а второе лицо Святой Троицы воплощается. Вот это тайна какая! Это удивительно! Об этом просто некогда говорить. Это, вы знаете, это же потрясающе просто! Еще одно! Наконец, потрясающая совершенно истина, которая никак не входит и не может войти в сознание, нехристианское сознание. Спасение совершается не всемогуществом Бога, который хочет, что хочет, то и делает. Он же Бог. Нет. Апостол Павел пишет: мы проповедуем Христа распятого, иудеям – соблазн, эллинам, всем прочим, безумие, еще бы, Бог на кресте, что за смех один, какой же это Бог? Да, христианство возвестило истины, которых человечество не знало, и которые принять-то, кажется, невозможно, несочетаемо. Это же потрясающая истина – любовь до смерти, до страданий. Вот это да! Я что хочу сказать? Истин, которые мы находим в Евангелии, очень немного, вероучительных истин. Все внимание Евангелия, все внимание апостольских посланий, все внимание нашего Священного Писания, на что направлено, на что направлено? На необходимость изменения человека. Человек, и ты изменить. Все эти истины, все имеют значение только до тех пор, пока они дают нам возможность, наконец, понять, кем мы являемся. Кажется, самому Богу пришлось приходить воплощаться, чтобы исцелить нас. Настолько мы смертельно поражены. Вот что понять. Все Евангелие наполнено. Наполнен только блаженный, и начинается перечисление. И первое, что стоит – блаженны нищие духом. То есть тот, кто наконец понял, что я действительно нищий. Ни одного доброго дела не могу сделать, чтобы не почеславиться. Ни одного. Даю, кажется, доброе дело, а на самом деле или расчет, или лицемерие, или тщеславие. А где же оно, твое бескорыстное добро? Блаженны нищие духом. С чего начинается? С чего начинается? Что сказать? К сожалению, даже в духовных школах все программы забиты в основном вот этими вероучительными вещами всякими, историей, там, апологетикой, чем угодно, кроме одного. А что одно? Должно быть направлено воспитание человека. Воспитание человека. Кстати, вы знаете, насколько в этом отношении лучше духовные школы закрытые? Здесь хотя какое-то воспитание происходит. А вот эти теологические, так называемые, факультеты, там пришел и ушел. Пришел, послушал лекцию на богословскую тему, и потом пошел куда-то, ну, на какую-нибудь дискотеку там или еще что-нибудь. Правда же, как здорово! Да. Слушаю лекции о Боге, а потом смотрю всякие фильмики, такие, о которых лучше бы и не говорить даже, и так далее. Закрытые школы в этом отношении лучше. лучше. Здесь все-таки соблюдается какая-то дисциплина, какой-то порядок, хоть некое приучение к молитве. А открытые, я не знаю. В Германии, например, провели опрос на теологических факультетах Германии. 100 человек, 100 профессоров, преподающих, слышите, теологию, то есть богословие. И вы знаете, только 2 человека из них оказались верующими. Ну как? Правда, теология хороша? Но еще бы, еще бы. Не приходится удивляться, что теперь протестантизм сейчас дошел до того, что уже отрицает самые основополагающие истины христианства. Так вот, в чем, итак, я возвращаюсь к нашей главной теме, самой главной теме. Чем отличается христианство от мирского? Тем, что оно утверждает, что мы действительно повреждены и умом, и волей, и сердцем, то есть органом чувств, переживаний и желаний. Повреждены. И в этом человек, пожалуйста, это же не нужно говорить как какую-то истину отвлеченную. Ты можешь сам спокойно убедиться в этом, голубчик. Понаблюдай за собой буквально чуть-чуть, и ты увидишь. Чуть-чуть. И поэтому говорит, эти вещи, эта поврежденность рождает в нас то, что мы называем страстями, то есть этими всякими гадостями, которые исходят из нашей души. Вы знаете, я вот не могу, чтобы не сказать, вы знаете, какая разница между нравственностью и духовностью? Учтите хотя бы. Потому что есть общечеловеческая нравственность. Ну, правда? Ну, понятно, конечно, есть. Убивать, ну, нехорошо, кажется, хотя воюем. Да, воровать нехорошо, конечно, но без этого как же обойдешься, да? Ну, в общем, есть некие общечеловеческие нравственность. Ну, что это такое, скажите? Ну, вот человек живет в условии, когда он, оказывается, в силу внешних даже обстоятельств, никого не убивает, не ворует, не нарушает какие-то законы, так, не изменяет семье. Вот вам и нравственный человек. Нравственный? Нравственный. Что о нем скажут соседи? Да, да, человек хороший, все. А что такое духовность? Дух мы не видим, не слышим, мы только ощущаем. И что же это есть? Духовность – это то, что скрыто от взоров человеческих. И что происходит во мне, и никто не знает, что вот я улыбаюсь вот этому человеку так, а на самом деле я его терпеть не могу. Я осуждаю его, и что о нем еще думаю всякие гадости. Никто не видит моего лицемерия, моего лукавства. Это ужасные вещи, моего внутреннего осуждения, моего тщеславия, моей гордыни. Никто может и не видеть этого. Я нравственный человек. Вы знаете, почему приходится говорить об этом? Сколько раз приходилось встречаться, когда прямо говорят, а я за собой никакого греха не знаю. Я не знаю, я все же, я живу нормальной жизнью человеческой, я никого не обманываю, ничего не ворую. Я вот так с одним профессором говорю, Светского университета, очень приятный, кстати, человек, очень приятный, на самом деле. Но он совершенно даже говорит, у меня все нормально, с семьей нормально, во всех отношениях нормально, что вы еще хотите? Духовность – это внутренняя жизнь, которые, оказывается, наполнены чем? Нашими желаниями, нашими мечтаниями, нашими стремлениями, нашими целями, которые, ой, как подчас отличаются от этой внешней жизни. Совесть должно быть эталоном. Но когда мы внутри себя, мы говорим, а я никому зла не делаю. Мир живет, самое большее, о чем он говорит, это о внешней нравственности. Об этом еще может говорить. Но эти разговоры несостоятельны. Потому что если чего нет внутри, то обязательно обнаружится и наружу. И мы видим, во что превращается мирская жизнь. Мы видим. Достаточно посмотреть телевидение, этот несчастный интернет, еще более несчастный, чем телевидение, да, наши газеты, журналы и так далее, рекламы. И мы видим, что происходит. Вот он, мир, выливается на поверхность. До какого бесстыдства причем уже дошла культура. Я помню, как-то читал книгу «Дикари живут на Западе». Но там речь шла, шла просто о каком-то племени африканском. Я подумал, верно, верно, сейчас мы должны так и сказать. Дикари живут на Западе. Это Европа, это Америка. Докатили до таких извращений. Да не просто докатили до извращений. Устраивают парады извращенства. Парады, вы слышите? Ну, кажется, вы грешите, вам нравится и живите. Нет, нет, нет. Мы устраиваем парады разврата. И поэтому озлобляются страшно, что еще в России нет этих парадов. На Украине попытались как-то произвести это, но молодцы украинцы. Они там чуть ли не забросали, так пришлось уже полиции, я не знаю, сколько уже там полиции собрали, чтобы защитить этих пропагандистов этого извращения, чтобы их не побили камнями, бутылками и чем попало там. Молодцы. Просто честь и хвала им. Оказывается, духовное состояние человека обязательно выльется и наружу. Обязательно. И выливается. Мирское, то есть наполненное вот этой грязью. Грязью, которая, к сожалению, живет в каждом человеке. Но человек по-разному может к этому относиться. Что происходит с православным человеком? Мы же говорим с вами, пытаемся о причинах, о мерщении не кого-нибудь, не мира окружающего, а нас самих. Есть причины, конечно, внешние. Мы от них никуда не денемся. Это внешняя культура. Это вот эта пропаганда через средства массовой информации, которая заражает, особенно заражает молодежь, которые уже воспитываются, и которым, к сожалению, в семьях не дают никаких средств противодействия, не вырабатывают никаких иммунитетов в семьях. Надо же именно этим заняться. Обязательно надо заняться. Но как можно заняться? Нам же нужно же понять. Детям мы должны объяснять не за ручку водить в храм и причащать нам, и все, и пошел. Объяснять, отвечать, говорить о том, что такое христианство. Отвечать на их вопросы – это необходимо. Самим даже, вы знаете, один из способов, ну, просто так рекомендую, способов, чтобы заинтересовать даже ребенка. Сказать, вы знаешь, вот как, вот я не могу, ты знаешь, это понять, а почему ругаться плохо? Я никак не пойму. Ну что же, это в нашем языке употребляется же это все, мы слышим, а почему это плохо? Ты знаешь, Ванечка, я вот никак не могу понять, как ты думаешь, а? Ванечка, как ты думаешь, почему это плохо? Пусть Ванечка поговорит. Надо же находить, чтобы сам человек отвечал, и потом объяснить ему, что вот так ругаться, как это ругается, как говорят, нецензурно, это же, знаете, есть не что иное, как взять и искупаться в своем «г». Вот что это такое. Гадит человек тут же и купается в нем. Вот что это такое. Правда, Ванечка, ты смотри. Он, может быть, задумается, поймет, что это такое. Итак, внешне есть причины, конечно. который действует на нас, поскольку мы живем не в пустыне, а в этом же самом мире. Но главная причина не внешние, а внутренние. Внутренние. И одна из них, или первая из них, что мы не понимаем от этих замечательных слов Исаака Сирина: «Блажен человек, познавший себя». Мы пропускаем все свои ненормальные поступки, пропускаем мимо. Мы их не видим, мы не хотим их замечать. Я все равно хороший. Вы знаете, до тех пор, пока человек не увидит, что он болен все-таки, до тех пор, пока пьяница не согласится с тем, что он пьяница, бесполезно его лечить. Это давно уже известно. Говорят, без самого его вылечить невозможно. Так и мы первое, что мы должны, это увидеть себя. Каким образом это делать? Очень простой способ. Надо свою вот жизнь, обычную нашу жизнь, сопоставлять с чем? С Евангелием. Только и всего. С Евангелием. Вы знаете, вот сейчас какая болезнь поразила нашу церковную среду. Одна из болезней – лесть. Лесть – это ужасная вещь. Это ужасная вещь, что творится. Как льстят немножко более высшим себя, чтобы даже в наших храмах что творится. Какой патокой сладкой обливают этого бедного человека, у которого какой-нибудь, допустим, юбилей или что-нибудь, только потому, что он старший, что он настоятель или там архиерей и все такое. Лесть, лесть и лесть. Хотя лесть считается страшным грехом. Кстати, знаете, кто льстит? Кто сам ждет похвал себя, себе ждет похвал. Кукушка хвалит петуха. Почему? Потому что хвалит он кукушку. На это и расчет весь в конечном счете. А если есть высокий человек, то глядишь, и ко мне будет он помилостивее, и мне ничего худого не сделает, а то, глядишь, и продвинет меня. И идет эта жуткая болезнь. Охватила и стала... Вы знаете что? Это стало буквально нормой. Подчас просто приходится удивляться. Смотришь так, слушаешь, почему это начальствующее лицо не скажет: «Я вас прошу, остановитесь». Нет, нет, не останавливают этих льстецов, которые лгут, прямо открыто лгут, и все, какая беда. Я вам сказала об этой, так сказать, нравственной стороне, которая очень видна, а хочу сказать о другой, и, может быть, еще более глубокой причине омерщения нашего. Вы даже... Наверное, и, может быть, и не подумайте, о чем я хочу сказать. А, впрочем, может, вы уже прозорливые и уже знаете. Но знаете что? Меня крайне удивили слова одного, я бы сказал, великого иерарха русской церкви, епископа XIX века, Игнатия Брянчанинова. Я уж не буду говорить это... Какой-то удивительный человек был по всем своим данным, по всем. И в то же время это был настоящий подвижник. И вот он вдруг, читаю, говорит. Говорит. Кому причем говорит? Не только нам, православным мирянам. Монашеству говорит. О чем бы вы думали? Надо начать учиться молиться. Я в полном недоумении. Да я хожу в церковь. Хожу в церковь. Что еще? Ну, утренние, там вечерние правила. А он вдруг: надо начать учиться молиться. Нужно бы со всей серьезностью обратить внимание на эти слова. Причина вот этого оскудения духа в нас – это полное прекращение молитвы, фактически почти полное. Если мы молимся иногда, то молимся о чем? О земных вещах. О земных вещах. Ну, приходит вот постоянно, говорит, ну, привозят мощи. Вот помните, в храм Христа Спасителя, там, святителя Николая привезли, там что-то 1,2 миллиона прошло людей. О, если бы кто-нибудь стоял вот здесь диктофончиком и каждого опрашивал, о чем вы молитесь, о чем вы молитесь. Это была бы картина, я вам скажу, страшная, страшная картина. Мы, наверное, не нашли бы, боюсь, ни одного человека, который бы сказал, я вот молюсь сейчас святителю Николаю, помоги мне избавиться от осуждения или от зависти, или от тщеславия. Таких, я боюсь, не найдете. Это православные люди, миллионы. Я, может быть, ошибаюсь. О, как было бы замечательно, если бы я ошибался. Но мне кажется, что к святителю Николаю шли не за этим, да и даже не к святителю, а частицы мощей, которые у нас и по храму в Москве было достаточно. Итак, нет, от других вещей. Дай нам благо на земле. Вот что. Вот какое дело-то. А смотрите, что пишут святые. Посмотрите, Варсонофий Великий писал. «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». В прошлом году скончался старец Адриан в Псково-Печерском монастыре, который некоторое время иногда отчитывал. Так и перед смертью, это пишет его лучший друг, это опубликовано, он, что называется, покаялся. Я, говорит, я вижу, что я ни одному человеку не принес пользы. После этого отчитывания они часто становились еще худшими. Многие возвращались опять и опять. Никакой пользы. Мы молимся только «дай нам благо на земле». Посмотрите, что Исаак Сирин, который я упоминал, писал: «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием, ибо кто у царя царей домогается маловажного, тот унижает его честь». И он приводит пример, когда вдруг нищий пробился к царю с просьбой: «Дайте, дайте, дайте!» Наконец его пропустили. «Ну ладно, подходи!» И вдруг он у царя просит гноя. Тот с гневом приказывает казнить его. Что мы просим? Это самое большее, что в молитвах, оказывается, мы просим. Но даже если, когда мы читаем действительно молитву, читаем «Отче наш», то интересно, можем ли мы прочитать это, целиком эту молитву, чтобы не улететь в Австралию? Не знаю, интересно. Много ли людей, которые могут дочитать целиком, целиком, до конца эту молитву? А уж не говорю молитвы, что вы! Оказывается, мы совершенно не только не знаем, о чем молиться, но еще и не умеем молиться. И он говорит, нужно начать учиться молиться. И призывает к чему? Он говорит, да, наш ум уже настолько болен, расслаблен, что мы не можем уже более-менее пространную молитву прочитать внимательно. Поэтому, говорит он, начните с той великой, оставленной нам всеми святыми отцами, этим чудесным, чудесным священным преданием молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Сможешь человек это с вниманием прочитать? Ну да, это, пожалуй, смогу. Начни с этого. Начни. Раз, два, три. Хорошо. Через какое-то время еще. Какое-то время еще надо начать учиться молиться. Потому что в молитве открывается наша душа для действия Божия, действия всемогущего, действия, которое действительно оживотворяет нашу душу и помогает нам во всем буквально, в том числе, надо же сказать, и в мирских делах, даже в этом. Потому что мир души, который дает молитва, дает возможность более правильного, осмысленного, разумного отношения к делам. Нужно начать учиться молиться, а не просто высчитывать там или вычитывать там. Богу не нужны наши слова, а нужна молитва. Отсутствие молитвы, которое, кстати, повсеместное, к сожалению, да, является одной из главнейших причин того, что мы оказываемся совершенно мирскими людьми. Тот же Игнатий Брянчанинов писал, что в прежние времена даже многие из мирян знали, что такое умная молитва. А теперь, говорит, и в монастырях редко-редко, еще это 19 век, редко-редко найдешь монаха, который бы знал, что такое умное делание. Умное – умом, не языком, а умом и сердцем. Вы слышите, какие вещи? Вот это одна из главных причин. Но вы знаете, что мы делаем? Мы пытаемся подменить это чем? Разными вещами. Ну, во-первых, объявляем, что мы ходим в церковь. Кажется, нужно? Конечно, нужно. А как же не нужно? Совершенно верно, нужно. Ну, слушайте, в церковь можно прийти, и каким пришел, таким ушел, не помолившись, а только поглазев, поосуждав и помечтав. Во-вторых, сейчас очень развивается паломничество. А вы знаете, что пишут святые по этому поводу? Ну, наверное, никто не знает. Вот Феофан Затворника я хотя бы прочту, он пишет. «Собираетесь поговеть, и будто хотели бы на Вышу приехать, это к нему, Вышинскую, так? Хорошо это. Мне думается, что приехавшие на новое место – вы только кругом будете посматривать, удовлетворяя любопытство, а о говении и о том, чего ради оно предпринимается, совсем забудете. Говейте там, где вас ничего не может развлекать. На Вышу – незачем». А в дороге, в другом письме пишет, «дороги-то и не заметишь, как окостенеешь. Сколько предметов налезет в голову, и пойдет одна форма без силы и жизни. Не лучше ли вам отказаться от странствования?» Ужасные вещи пишет. А в дороге пишет: «чего не наберетесь, чего ненавидитесь, чего не наслушаетесь». Правда, интересно? Вот это да! Как же? По святым местам! Вы помните, у Крылова есть: «а наши предки Рим спасли, гуси говорят». Ну да, будто был такой эпизод. И вот мы сейчас едем на места предков. Забыли? Да, там были, мы едем туда, где были святые. у которых мы могли получить наставление, назидание, от которых мы действительно могли получить такой совет, который, может быть, нам на всю жизнь нужен. А теперь мы к кому едем? На то место едем. Замечательно. Очень интересно. Оказывается, уже место. Правда, скажу вам, есть некое оправдание. Если человек действительно находится в такой обстановке, когда у него сплошная суета, и он действительно не может ни помолиться, ни вздохнуть, что называется, душой, для таких людей, да, куда-то просто отъехать, там, где он может побыть, в атмосфере действительно церковной, богослужебной, где может побыть самим собой, да, это оправдано, тогда действительно можно. А если он имеет возможность и здесь, и ходить в церковь, исповедаться, и причащаться, то еще паломничество предпринять – это, знаете что, развлекаловка. Ну, тот же туризм. Туризм, только называем паломничеством. И вот эти вещи для, я еще раз говорю, для людей, которые имеют возможность, где молиться, жить так, это сейчас развивается с очень большой силой. Ну и, понятно, тут находятся и те, которые могут поспособствовать этому. Это как всегда. Люди умеют делать деньги на чем угодно. Еще один момент, который также является для многих немаловажным – старцы. Да, старец действительно необходимый. Руководитель, ой, как нужен. Но смотрите, предупреждает, слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Поэтому мы находим такие прямо твердые советы, удивительные. Пимен Великий говорит, не открывай совести твоей тому, кому не извещается сердце твое, то есть не узнав человека, а только потому, что говорят. Причем что говорят-то, Господи? Что говорят? Он прозорливый. Все. Все. Больше ничего не надо. Ай-яй-яй. Это до какого убожества мы дошли? Прозорливый – значит святой. Да неужели мы не знаем, что бесноватые бывают прозорливые? Что от дьявола бывают эти прозрения. Сколько об этом святые отцы пишут. Ну что вы? Афонские монахи сейчас прямо предупреждают. Вот увлечение этой прозорливостью и пророчеством. Прямо пишут. Такая, он и пишет, это одержимость. Такая одержимость искания вот этих прозорливства. Прозорливств и пророчеств. Такая одержимость есть признак неверия и нежелания людей довериться Богу. Подумайте. Вот. А что пишет, например, Кассиан Римлян преподобный? Полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало. А старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам, многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред. Сколько людей получают, сколько приходится получать писем, говорят об этом. Недавно одно просто страшное даже письмо, просто не могу, получили. Настояли, чтобы я вышла замуж вот за такого-то. И теперь вот, ну, пишут, какие ужасы творятся. Вот. Что это такое? Батюшка настоял и сказал, да, выходи, выходи, выходи замуж. И теперь буквально сумасшествие в семье. Как-то духовник. Кто духовник? Вы знаете, как духовника избирают? Я вам зачитаю. Преподобный Иоанн Лесвичник, учитель монашества. Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Как осторожными надо быть! Игнатий Брянчанинов прямо предупреждает даже от лжестарцев и говорит: душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Слышите, как говорит даже? Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Доведают они, что самые их намерения, самые мысли, самые понятия их о великом иноческом делании, послушании – суть ложные. Послушание было только, во-первых, иноческое, а не среди мирян, как сейчас мне духовник сказал. В моих глазах был случай просто поразительный. Женщина просит: батюшка, мне надо съездить вот туда-то. Нет, да. Нет, нет, не благословляю. На другой день приходит. Батюшка, но мне же нужно все. Нет, не поедешь. Говорит третий раз: ну, у меня все пропадет, у меня все дело. Ну ладно, езжай. Ну ладно, езжай. Слышишь, какая власть? Недаром преподобный Сергий Радонежский, где мы находимся, говорил о многих: желание сана есть начало и корень властолюбия. И сам отказывался от этого. Это не так все просто, как кажется. Опасно вместо старца попасться на актера и начать разыгрывать душепагубную комедию. То же самое о чудесах. Господь сам предупреждает, чтобы не верили чудесам, что в последние времена особенно много. И более того, даже, говорит, многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Беда, когда простые люди только услышали прозорливый, и все, и пали уже к ногам. Святых отцов мы не знаем. Это большая беда. Поэтому хочется порекомендовать, сказать, если кто хочет духовной жизни, кто хочет как-то хотя бы освободиться от омерчения, приобретите хотя бы даже один томик Игнатия Брянчанинова. Хотя бы один томик. Его немного, его всего 5 томов, если кто может. Но надо не просто приобрести, надо читать, хотя по нескольку страниц. Лучшего наставника духовной жизни, чем он, оказывается, не было, по крайней мере, в XIX веке. О чем говорят, слушайте, как ни об одном другом, вы послушайте, это поразительно. Макарий Оптинский, Варсонофий Оптинский, Нектарий Оптинский, Никон Оптинский, я вам называю святых, Арсения, который прославлен вот недавно, Иоанн Валаамский, который тоже вот только прославлен недавно, причёсан к лику святых. Я вам только, вы знаете, такого количества свидетелей святых людей, а не просто какие-нибудь богословы. С богословием будьте осторожны. Святые люди свидетельствуют. И как что о нем говорят? Великий ум, ангельский ум, лучший наставник. Поэтому, кто действительно хочет духовной жизни, надо обязательно приобрести его и понемножку, но читать, выписывая себе то самое лучшее, что вдруг коснулось души. Вот так. Ну ладно, вы извините, я все время говорю, нельзя профессорам давать свободу слова. Это вообще это беда с ними, их не остановишь. Да, я останавливаюсь во избежание недоразумений. Для того останавливаюсь только, чтобы вы могли, может быть, какие-то у вас вопросы есть, на которые надо ответить. То, пожалуйста, я сейчас к вашим услугам.
Как подобает христианину проводить церковные праздники? Как вы относитесь к крещенским купаниям?
К крещенским купаниям я отношусь это больше как к культурной традиции, какая-то, которая в нашем народе действительно это было. Это не хорошо и не плохо. Не хорошо и не плохо. Как хотите. Потому что никакого религиозного значения это не имеет. Религиозного не имеет. Правда, в одном монастыре мне одна такая, ну, простая монахиня, ой, вы знаете, Алексей Ильич, в этом году были такие морозы, и мы даже не смогли искупаться, вот, и грехи-то наши не прощены за прошедший год. Ну, что тут будешь делать? О, святая простота, только и всего. Никакого религиозного значения не имеет. А уж как праздники проводить, ну, слушайте, я не хочу вам сейчас рисовать какие-то идеальные картинки. Я хотел бы сказать одно, ну, хотя бы, хоть не превращайте это в пьянку. Это в основном это мужчин касается, но иногда и женщины балуются. Вот, так, насколько возможно отказаться от этого несчастного телевидения, интернета. Ну, удержитесь, ну, хоть на недельку на это, вот, удержаться от этих, вот этих вещей. Хочу вам сказать, это из психологии. Все впечатления, которые мы получаем извне, и даже изнутри, конечно, но извне, все остаются. И не просто остаются, а действуют на нашу душу. И если мы возьмем сейчас какую-нибудь, представляете, труп положить там под пол и дыру вставить, что будет? Все схватят за нос и бежать, не правда ли? Правда? Понятно. Мы от трупного запаха куда бежим? О, как опасно смотреть многие вещи и слушать! Не надо в свою душу пускать эти трупы разлагающиеся. А вот эти гадости, которые можем увидеть, это именно это и есть. Поэтому в празднике надо стараться отказаться от этих вещей, но не только избеги зла, говорит Писание, но и сотвори благо. Какое же благо? Может быть, есть в нашем окружении очень больные, нуждающиеся люди. В праздник придите, поработайте там. Не праздновать, а потрудиться, убрать в комнате, поухаживать, что-то приготовить, пищу, может быть, что-то принести. Господь сказал, только напоивший только чашей воды во имя ученика, да, получит награду. Ибо любовь к ближнему, я вам скажу, это вторая и главнейшая заповедь. Вообще, там, где нет любви, там нет христианства. Надо это запомнить. Пожалуйста, запомните. Нет христианства там, где нет любви. Хоть будьте какими угодно подвижниками и ходите, хоть ночуйте в храме. Нет любви – нет Христа и нет христианства. А любовь – это активная сила. Активная. И вот тут понудить себя, спонудить и помочь нуждающимся – великое благо. И последнее, что – Праздники. Ну, хоть немножко почитать бы доброй литературы. Ну, почитайте тех же посланий апостольские из Нового Завета, Новый Завет, Евангелие. Но почитайте письма ламского старца, который вот только вот в прошлом году был канонизирован. Он действительно святой человек. Почитайте его. Это же замечательные письма игумена Никона Воробьёва. Почитайте Авва Дорофея. Ну, что есть у вас в празднике? Вот это нужно. Вот это, я думаю, то, что нужно бы нам делать в празднике.
Есть ли меры в благотворительности? Человек строит церкви, помогает людям, и большие имеет возможности. Но иной раз тратишь на себя или свою семью, а потом думаешь, ведь и другие люди есть, кому кушать нечего. Получается, от радости благих дел нет. Как определить меру того, сколько нужно отдать нуждающимся, а сколько по совести себе оставить?
Ну, пожалуй, начнем с конца вопроса. На это отвечает апостол Павел. Мне и отвечать не нужно. Он отсказал: тот, кто не заботится о своих, и особенно о своих ближних, о семье, тот хуже неверного и отрекся от веры. И вот, вступая в брак, он дал обещание. Жена – это не слуга и не раб, как это было до христианства, а одно тело с мужчиной, так же, как и мужчина, одно тело с женщиной. И поэтому в данном случае вот заповедь апостола: тот, кто не заботится, хуже неверного и отрекся от веры. Второе, надо помнить мысль отцов, сказанную с полной твердостью: все без меры от дьявола. Как узнается мера? Опять отцы говорят: нет добра без рассуждения. Нет добра без рассуждения. Рассуждение должно основываться, конечно, на чем? На основе Священного Писания и святоотеческого, конечно, учения. Нужно это иметь в виду. Без рассуждения нет добродетели. Поэтому нужно спокойно ее совершать, успокоиться, без этого надрыва, без этой горячки. Потому что, когда кипит кровь, тут очень-очень легко ошибиться. Вот поэтому вот таким образом, я скажу, должен поставить границы этой своей деятельности. И надо помнить, что Богу нужны, как говорил Серафим Саровский еще, запомните, что Господь принимает только то доброе дело, которое совершается ради Христа, то есть ради исполнения заповеди Евангелия. А в одной был такой Никон Черногорец, и его книга очень была популярна у нас на Руси еще в XII веке. Так он там прямо пишет: лучше, преподобный Никон пишет, лучше помогать нуждающимся, нежели украшать церкви. Во-первых, помоги нуждающимся, а во-вторых, уже заботься об этих вещах. И нельзя тут голодный, а ты тут золотые купола ставишь. Пострадаешь за это. Вот так.
Алексей Ильич, что вы посоветуете молодым людям, желающим и решившим сегодня посвятить себя служению Богу и Церкви? Как, будучи ревностным, не выгореть? Как не поддаться духу времени?
Послужить Богу можно на любом поприще. Например, трактористом быть, пастухом, крестьянином, министром, дипломатом, президентом, архиереем, богословом. Служит Богу не тем, где и ты находишься и чем ты занимаешься, надо запомнить. А то, знаете, некоторые, приехал на «Жигуленке» послужить Богу, а уехал оттуда на «Мерседесе». Он Богу послужил, знаете ли. Да? не место и не род деятельности означает служение Богу, а означает ему христианская жизнь по совести на том месте, на который промыслом Божиим так ты оказываешься поставлен. Неважно, кто ты, учитель или рабочий, инженер или министр. Вот так. Поэтому молодому человеку надо избирать, конечно, профессиональную деятельность, соответствующую его данным, его способностям, его интересам, ну и, конечно, с учетом того, в какую атмосферу он попадет на избранном пути. Это надо учитывать, то есть с рассуждением. Еще раз повторяю, святые отцы крепко-накрепко сказали: нет добродетели без рассуждения. И поэтому и молодому человеку надо рассудить, взвесить. Но служить Богу можно на любом месте, на любом. А то все время, да, служить Богу, значит, я пойду в церковь. Да пока ты не в церкви, ты, может быть, и сделаешь больше. А придя в церковь, ты вдруг встретишься с таким вдруг соблазном. Но вы же понимаете, разные есть священники, правда же? Правда же? Правда. Ведут себя по-разному, правда? Да. Есть, может, неверующие совсем, правда? Да. А то мой сыночек в алтаре прислуживает. Да вы посмотрите, кому сначала прислуживает. В алтарь можно войти с благовением, а выйти потом не знаю кем. Вот так. Так что служить Богу можно везде, независимо ни от времени, ни от места, ни от чего-либо другого. Так.
А можно ли упражняться Иисусовой молитвой, не имея духовника, а только по руководству святых отцов церкви? Или это опасно, можно повредиться?
Дело в том, что насчет духовника я сказал, смотря какой духовник. Смотря какой духовник, то вы попадете на человека, который скажет: ты ерундой занимаетесь. Какой-то молитвой Иисусовой, смех один. Ясно, ходи в церковь, да и все. И все. Ну что вы, смотря какой, что такое духовник. Слушайте, я же вам зачитал Иоанна Лесвичника. Прежде чем вдаться кому-то, нужно испытать, узнать. Каким образом это испытать, узнать? Батюшка, как бороться с помыслами, не скажете? Батюшка, что вы посоветуете мне? Вот у меня ревность очень. И так далее. Вопросы, которые... По вопросам, по ответам вы можете... Что вы посоветуете почитать? Исаак Сирин говорит, чтение – это совершенно необходимое явление в жизни христианина, без которого его душа будет захламлена всякой дрянью. Слышите, чтение – великое дело! Говорит он. А что вы посоветуете? Послушать проповедь его. Если он только рассказывает о том, как, да, где был, какие святые места, какие чудотворные иконы, как святые за нас молятся, как Божья Матерь покрывает нас святым покровом, да, то тогда, наверное, лучше воздержаться. А вот тот, кто учит вас молиться, о, это интересно. Это интересно. Как же это? Тот, кто скажет, почитайте из Игнатия Врянчанина беседу старца с учеником о молитве Иисусовой. О, это уже назидание. Слышите, так что нельзя безрассудно обращаться к любому «мой духовник», а потом скажут: нет, нет, ну ладно, давай, езжай. Да? Этого хотите? Рабами стать? Надо не рабами стать, а искать друга. Духовник – это друг. А если начинает командовать, все, знайте, бегом бежать от него. Пимен Великий, повторяю вам еще раз, говорил немедленно разлучаться с тем духовником, который оказывается неполезным для души, душевредным. Во какие вещи-то! Вот так.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Студентка факультета психологии. Интересует вопрос. Как вы посоветуете относиться к психоанализу?
Смотря какому психоанализу? Фрейдовскому, что ли? Да. Да, что такое свобода, фрейдовская свобода? Это раскрепощение сдержанных инстинктов. Фрейдовская свобода. Вообще, это фрейдизм, это ужасная вещь, я вам скажу. Правда, подсознание – это термин неплохой термин, и можно даже пользоваться. Но сама идея Фрейда – что вы, это же опаснейшая вещь, которая идет прямо в… Понимаете, интересно, что, с одной стороны, перед нами стоит гигантский опыт сотен и тысяч подвижников христианских, которые говорят о том, что такое внутренняя духовная жизнь. С другой стороны, Фрейд. И вдруг все бросились на Фрейда. Ну, кто все? Это на Западе бросились. А у нас всегда находятся, Господи, ой, всегда находятся западники, так называемые, так и смотрят туда, открыв рот. Помните, как у фон Витина? «Недрость, хотя я и родился в России, но душа моя принадлежит французской короне». Вот вам, да, то же самое в отношении Фрейда. В общем, я отношусь отрицательно к его этим, так сказать, рассуждениям, и они прямо противоречат действительному, истинному опыту действительно святых людей.
Вопрос. Может ли быть умное делание без борьбы со страстями?
Ну, это да, это может ли быть огонь, который не будет греть, да? Да, действительно, как же это такое? Конечно, нет. Ни в коем случае, это предупреждает, что молитва, не сопровождаемая понуждением себя к исполнению заповедей, это не молитва, это самообман. Только при понуждении себя к исполнению заповедей и покаянием молитва будет действенной. Конечно.
Почему святых нельзя просить об усопших? Ну, наверное, там, не знаю, святитель
откуда
Николай...
Откуда это просили? Откуда это? Дело не в этом. Вообще, молитва была сначала к Богу Иисусу Христу. Вот вся молитва. Потом постепенно уже, как мы друг друга, знаете, даже мы друг друга просим. Я знаю, что это мой товарищ, но тоже грешный человек, как я, но говорю, у меня вот дело такое серьезное, ну, вспомни меня, помолись. Друг друга просим, но почему не попросить святого человека? У Бога нет мертвых, все живы, только в этом смысле. Так и здесь. Здесь дело не в том, что почему нельзя, но в данном случае уж надо... Просто уж не святых молить, а Господа, но нисколько не запрещено и обратиться к святому, если хотите. Ну, пожалуйста, таких никаких запретов не существует.
Чин поминовения усопших святителя Петра, могилы, можно ли читать по его наставлению мирянам или просто читать псалтырь по усопшим?
Ой, Петр могила... Это один из самых прокатолических, да, таких митрополитов. Да, он очень много заимствовал из католицизма, очень много. О нем очень сильно пишет архиепископ Василий Кривошеин. Да, поэтому он заражен схоластикой очень сильно. Вот, он составил громадный чин – это отчитки, который, слава Богу, на Руси так и не привился. Громаднейший чин. Вот. Поэтому я думаю, что следует, конечно, не на него обращать внимание, не на этот чин. Надо следовать вот тому, что... Как там у него...
Псалтирь.
Вы знаете, чтобы только не превратить псалтирь в буддийские заклинания. Вы знаете, можно и молитвы читать, и псалтирь читать без смысла, забыв о том, что мы читаем. И вся суть-то в чем? Чтобы все-таки это обратиться к Богу, чтение. Псалтирь замечательное просто. Это действительно богодухновенное писание. Но надо читать осмысленно, а не бессмысленно. А очень часто у нас... происходит то, что мы превращаем это в бессмысленное чтение. Вот тогда это беда. Тогда это язычество.
То, что надо молиться за усопших живых, однозначно. Но как правильно, чтобы не надорваться? В одной из лекций вы говорите, что мы обязаны молиться за ближних, самых, а остальные не в нашей компетенции. А как правильно в церкви, а как дома?
Я просто говорю вам, что мы люди ограниченные. Я могу, конечно, Господи, спаси и помилуй всех, но я прежде всего, если хотите, по чувству долга, обязанности и по заповеди апостолов, который сказал, что не заботится о своих, тот хуже неверного, прежде всего должен заботиться о ком? О ближайших, о своих родных, о своих, может быть, благодетелях и так далее. Мы же не можем о всех заботиться. Ну, молитесь, конечно, о каких-нибудь североамериканских индейцах. Ну, можете, конечно, или папуасах, если уж вам нравится. Пожалуйста. Вот, да, мы ограниченные люди, и спектр наших действий, он тоже ограничен, только и всего. И, вы знаете, есть такая большая опасность, когда говорят, он молится за весь мир. О, я падаю в обморок. А вы знаете, когда человек тонет, как он себя чувствует? И кому он может помочь? До тех пор, пока он не спасся, он никого не вытащит. Мера наших молитв за других людей, ее успешность определяется мерою нашей духовности, собственной. Вот в чем дело. Мы не можем спасать других, не спасаясь сами. А то что мы делаем? Да ладно я, главное мой ребенок. Да? Это может сказать только тот, никогда в самолете, наверное, не летал. А если летал, то, наверное, вспомнит, как перед полетом там стюардесса говорит, если в случае чего, то учтите, сначала маску оденьте на себя, потом на ребенка. Ибо если вы на ребенка оденете, то и случится. И вы погибнете, и он погибнет. А если вы сначала на себя, то, может, и вы спасете, и его, может, спасете. Слышите? Вот ведь как. Спасение, спасение другого и молитва за другого обусловлены чем? Нашей степенью духовности. Вот. Зависит от того, почему к святым обращаемся за помощью. По этой самой причине. А чем измеряется степень духовности? О, вот это интересно. Чудесами, пророчествами, исцелениями, изгнанием бесов. Чего-то вы скептически улыбаетесь. Правильно. Благодать Божия дается человеку прямо в соответствии со степенью его познания себя и отсюда приобретения смирения. Когда я вижу, я не могу не осуждать, надо же это, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, не могу не лукавить, не могу не притворяться. Слушай, так что же есть-то ты? Вот это да! А я-то думал, да чего же я хорош! Вы слышите? Только сопоставление своей жизни с Евангелием дает мне реальную картину того, кто я есть на самом деле. И вот тут, когда я вижу вот это состояние того, что, оказывается, я-то не могу ни одного, ни другого, ни десятого, это называется познанием себя или иначе смирением. Тут я и смиряюсь только. И вот мерой этого смирения дается и благодать Божия человеку. Вот, оказывается, какая зависимость. Это надо помнить. А то вообще я, знаете, какой христианин? Православный. Вот так. Не могу не осуждать даже. Вы слушаете? Христианин называется. А вы знаете, что такое осуждение? Я бы такого не сделал, как она, эта дрянь. Ах, да чего же я хорош! Насколько я лучше! Вы слышите? Я даже и не знал, что, оказывается, какая у меня гордыня-то. И тут на тебе попался. Я бы такого не сделал. Ах-ах-ах. Может, вас живьем канализировать? Поэтому будем опасаться, кстати, осуждать. Стыдно просто. Просто стыдно. Уж не говоря там о нарушении заповеди даже.
А как относиться к молитве по соглашению, когда через интернет собирают группу и в одно и то же время читают акафисты?
Да только вы знаете, что это побольше платите только там секретарям. Денежку не забудьте. И такая молитва пойдет по соглашению. Замечательно просто. И чем больше пошлете, тем лучше. И там скажут, дурачки, давай сюда. Давайте сюда. Вот так. Нашли способ. Вот действительно, ловкие же люди. Это я просто поражаюсь. Где это вы найдете у святых отцов? Что 2000 лет никогда не было такого. И вдруг открыли. Наука достигла интернет, ведь получилось. Тогда не было. Ах, святые не знали этого. Они бы, наверное, это сделали. Ай-яй-яй. Помолись о тех, кто тебя просит. Помолись. А по соглашению, такое-то время. Еще столько денег, Боже мой, чего только не накрутили там. Ой, да избавит Бог. Будем жить просто, следуя заповедям Господним. Вот так. И молиться будем друг за друга, но не вообще за кого-то неизвестных мне, а ты хоть помолись за тех, кто известен. Спаси вот того, помоги тому, кто перед тобой, а нет там какой-то там, где-то за 3/9 земель. Да. Ну, поняли мое отношение, наверное. Дальше не буду.
Какая разница между попущением и наказанием Божиим? Спаси Господи.
Вы знаете, что существуют законы? И знаете, ученых прославляю, правда? Говорят, вот Ньютон открыл закон. Ему яблоко по макушке трахнуло. Так, и он понял, что существует закон тяготения. Как здорово! Это вообще замечательно! Оказывается, существуют также и законы духовные. Точно так же существуют. Преподобный Кассиан Римлянин даже пишет, что каждое наше дело, благое или злое, влечет за собою соответствующие последствия. Просто естественно, причем он подчеркивает слово, естественно влечет за собою последствия. А не, слышите дальше, а не потому, что Бог каждый раз, да, посылает что-то. Существуют духовные законы точно так же, как и биологические, и материальные, там психические, какие угодно. Духовные законы существуют. Поэтому Бог никого не наказывает и никого не награждает. Так же, как и когда человек живет правильно, если он живет, то кто его награждает? Ну, он просто живет, он здоров, все нормально, не нарушает, не прыгает с 5-го этажа. Но если он живет ненормально, какой Бог его наказал, когда он прыгнул с 10-го этажа, интересно? Бог наказал? Нет, конечно. Нельзя нарушать духовные законы так же нельзя, как и физические. Бог же, в чем функция Бога состоит? Бог – врач, который стоит рядом со мной и ждет только, когда я осудил кого-то, осудил. Господи, прости меня, исцели меня. Готов исцелить, простить. Я нарушил закон. Я прыгнул с какого-то этажа и сломал ногу. Стоит врач, готовый тебе помочь. Обратись к нему, и он исцелит тебя. Вот, оказывается, какая картина происходит. Бог не наказывает, Бог врач. Слышите? Врач, а не палач. И даже не судья. Вот это очень важно, это очень важно понять. Поэтому к нему почему и требуется молитва, обращение, покаяние. Как к врачу мы ходим, ну, также и к нему требуется также обратиться. Вот так. Вот поэтому никаких наказаний от Бога нет. Он есть любовь. Любовь. И можно сказать, что когда исцеляет, то это награда, когда лечит. Ну, кому придет в голову, что вот врач, да, у меня зуб заболел, я сходил к врачу, и он меня наградил. Ну, Господи, ну при чем наградил? Исцелил, и все, ты теперь сияешь. Нет у Бога ни наград, ни наказаний. Он только врач, желающий всем благо. И призывает: придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Придите, покайтесь. Вот что требуется от нас.
Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, о природе духовного родства.
В этой терминологии, я вам скажу, когда мы употребляем, есть два смысла. Один смысл – реальный и действительный. Духовное родство устанавливается между людьми. Вот Игнатий Брянчанинов тот пишет, с одной стороны пишет, как трудно сейчас найти делателя непрелестного. С другой стороны пишет, какое великое благо найти друга, то есть единодушного, мудрого, единостремящегося, как важно найти. Вот. И вот между людьми устанавливается, между такими, духовное родство. Но есть другое еще понятие духовного родства, которое, например, говорят, что между там крестными и крестниками, и там целая есть схема даже такая. Я вам скажу, здесь по факту совершения таинства не возникает духовного родства. Мы были крестным, и потом и не знаете этого ребенка, и ничего, или человека. У вас нет никакого общения. Да вообще вы далеки от всего этого. Сами не духовные, и он, наверное, тоже. Никакого духовного родства-то нет. Не в силу совершения таинства устанавливается духовное родство, а в силу жизни и стремления человека только. А то так говорят: все, окрестил — уже духовное родство. Какое там духовное родство? Я крестил потому, что за стол пойти, выпить можно, обмыть крещение, такая красота, да и только. Вот там и все духовное родство. Вот называют так. Но на самом деле ничего подобного. Еще раз повторяю, духовное родство в единстве, единстве мысли, единстве убеждения, единстве стремления к христианской жизни. Ой, здесь так важно найти единодушного человека, вместе обсудить, вместе читать. Ну что вы, вместе, если хотите, действительно молиться. Это редкость. Это очень большая редкость. Всегда была редкость, а сейчас особенно.